Извините, что я говорю об этих вещах, потому что я не сомневаюсь, что кто-то из вас, может, действительно верит в то, что нет Бога. Я готов с этим человеком говорить самым дружеским образом. Да. Потому что все мы люди, все мы можем ошибаться и в любой стороне, и в религии сколько есть недоразумений, я вам скажу. Ой, сколько недоразумений, сколько есть фанатиков, сколько есть глупых, сколько суеверных людей, суеверных, которые... Я хотел сказать, Бог знает что-то. Бог даже не знает, во что только верит. Столько суррогатов религиозных. Все есть. Разумный человек должен все-таки подумать о самом главном своей жизни. Ибо жить идет, и не остановишь. Часы остановить невозможно. Вот ведь задача какая, а? Сущие искушения, как говорят. Надо бы раз... Помните у Фауста, Гёте? Мгновение, остановись. Увы, не остановишь. И идем к одному и тому же все. Я все время говорю, это другие умирают. Я же не умру, это естественно. Я вечно буду жить. То есть я знаю, что я должен умереть, но я не верю в это. Знаю, но не верю. И живу как бессмертный. Представляете, какой умный. Просто диву даешься. Я диву даюсь своему уму. Знаю. Но не верю. Поразительно. Вот видите, какая у нас с вами получилась, так сказать, ну, преамбула к нашей встрече. Вы извините, что я так долго говорил. Да, но я надеюсь, что вы тоже мне что-нибудь интересное скажете, расскажете, зададите вопросы, чтобы наша встреча была такой диалогом, а не монологом. Потому что я думаю, что вам надоели эти все лекции. По крайней мере, так мне кажется, что мне так надоели все эти доклады. Господи, на этих конференциях. Боже мой, думаешь, когда же он кончит только? Ой, свою тянучку. Поэтому я по себе сужу и вам сочувствую, что и вам пришлось вот сейчас выслушивать этот такой монолог. Да, ну, хорошо. Ну, спасибо вам за внимание, за терпение, конечно. Да, ну, а я бы был очень рад, если бы сейчас мы смогли с вами уже пообщаться, правда? Не в одностороннем порядке, а в двустороннем.
Ну, мы все работаем в банковской сфере, ну, и нас, как никого других, интересует вопрос о деньгах, об отношении православия.
Ну, слышите? Все деньги, подумайте. Только-только что я говорил, критиковал, и опять деньги, искушение, ну, давайте.
Нам хотелось узнать точку зрения вот, именно православия на вот деньги, на само существование.
Дело не в деньгах, а дело в отношении к ним. Дело в отношении к ним. Меч обоюдоостр. Я могу защищать им, могу нападать им. Могу творить добро, могу творить зло. Все зависит от нашего отношения к деньгам. Христианцы, например, что? Он совершенно, так сказать, ну, считает это, ну, назовем так, грехом. А, кстати, что такое грех, знаете? Грех – это то, что вредит человеку. Вот я завидую, я зеленею. Я ему завидую, а он там, знаете, на берегу Красного моря, наслаждается, купается, рыбок смотрит красивых. Тут. А я весь тут зеленею. Интересно, правда, какое счастье у меня? Это вот такой яркий пример, что такое грех. Оказывается, то, что христианцы называют грехом, это ранит, губит, убивает человека. Я ненавижу, кто страдает, он кого я ненавижу или я? Я прежде всего. Слышите, оказывается, когда я ворую, я себе подкладываю мину. Себе. И неважно, здесь у меня раскроется. Это еще слава Богу. Я хоть немножко пострадаю за это зло. То есть произойдет некое лечение. Избавь Бог, если это перейду туда, и мне придется потом перед лицом самой истинной святыни, оказывается, позорно предстоять перед всеми. Грех – это рана, наносимая человеком самому себе. Вот что такое называется грехом. Только христианство смотрит немножко поглубже, чем обычно. У нас кто такой грех? Что такое? Убить, украсть, ограбить, изменить. А дальше я даже и не знаю, какие еще грехи могут быть. Но вот если я этого ничего не делаю, я святой. Можете меня уже все в святость ставить. Правда? Какой примитивизм. А христианство называют, ты осуждаешь другого. Это что означает? Что означает, когда осуждаешь другого? Очень простую вещь. Я не такой, как он. Слышите, до чего я хорош в своих глазах? О, Боже мой! О, Боже мой, хорош! Я не такой, как он или как она. Я бы такого не сделал. А сам прячусь тоже. А ведь я делал такое. Но я никому не скажу, чтобы никто не видел. Ай-яй-яй. Любой грех – это есть рана, которую я себе наношу. О, если бы люди только это знали. Если бы мы знали этот реальный факт. Все то, что называется грехом, это есть удар по себе. Как, знаете, вот бумеранг своего рода. Вот оказывается что. Так вот, деньги. Деньги сама по себе вещь кажется, сама по себе бесстрастная. Но когда цель моей жизни оказывается той, о которой писал этот американский автор Хилл, может, помните, да, «Делай деньги и богатей», когда он писал, что ты никогда не разбогатеешь, если не приобретешь страсти к деньгам. Столько страсть к деньгам дает тебе возможность, да, разбогатеть. Но я не совсем точно привожу. Сейчас вот бывает, выскакивает из головы у него. «Делай деньги и богатей». Слышите, книга разошлась. Это бестселлер в Америке. 42 издания, это были уже лет 5 или 6 тому назад. Сейчас уже не знаю, сколько изданий. Да. Ты никогда не станешь богатым, если не разовьешь свои страсти до чего-то такого, прям до безумия какого-то. Вот здесь деньги – это ужас. Один миллиардер, его, знаете, кормят как? У него рак горла был. Сделали ему что-то, отверстие какое-то. И вот его немножко вливают. Он имеет миллиарды. Ой, какой счастливый человек, правда? Простой мужичишка какой-то, который пол-литра выпьет себе, закусит. Ура! Счастливый человек, а этот миллиардер. Мало ему жены, начинает поглядывать направо-налево. Жена уже что-то не того-с. Давай ему гарем. Счастье. Боже мой, что только творится. Деньги, конечно, в этом плане есть, конечно, зло. Это нечего и просто говорить. Они могут быть и добром. Могут быть, когда, во-первых, они не являются целью. Самоцелью. В этом смысле я говорю. Какой-то самоцелью. Когда человек может помогать другим, пользуясь этим, тем, что он имеет. Потому что есть одна, знаете, такая замечательная мысль у одного из святых, Иоанн Златоуст, может быть, кто-то слышал. Слышите, назван Златоуст. Это был такой оратор, который поражал буквально всех, это 4 век. Он сказал такую вещь. Твое только то, что ты отдал другим. Вот это да! Ух, как интересно! Твое только то, что ты отдал другим. Тоже когда я другому даю из чувства милосердия, сострадания, желания помощи оказать им так, то эти деньги становятся залогом моей вечности, а не этого момента, вечности становятся. Вот, оказывается, каким благом они могут быть для человека. Так что, видите, Деньги могут пахнуть, могут не пахнуть. По-разному можно, можно к ним относиться. Но, конечно, нужно признать, факт бесспорный. Очень трудно, когда много денег, не развратиться. Простите меня, что я так говорю. Не распуститься. Не начать разваливаться. Как? Морально. Не начать разваливаться. Очень, оказывается, трудно. Я помню, когда как-то, ну, читаю довольно часто там Новый Завет, и вдруг прочитал слова апостола Павла, и они меня что-то потрясли, когда он произнес: «Умею жить в скудости, умею жить и в изобилии». Думаю, вот как сильно, действительно. Действительно, надо суметь жить, не потерять своего человеческого достоинства ни в скудости, ни в изобилии. Изобилие, еще раз повторяю, недаром в Евангелии так оно часто осуждается. Человек просто весь разваливается. Вот беда. Здесь очень легко, трудно удержаться, имея деньги, знаете ли, остаться вот в той норме, здоровой норме человечности, которая присутствует интуитивно в каждом человеке. Вот так, что я мог сказать. У вас, наверное, какие-то, может, там тайные еще замыслы в вашем вопросе, но вы же их не открыли.
А почему в последнее время, где-то в ближайшие лет 70, да, очень мало вот таких святых сподвижников, да, духовных лидеров, назовем, мне кажется, это мешает нам. Вот нам мешает, да, вот мы уже, особенно последние 30 лет, когда вот Советский Союз рухнул, да, мы видим это в своем обществе, падаем, но вот нет духовных авторитетов, да, типа Иоанна Кронштадтского, да, вот Серафима Саровского, да, Амбросия, допустим. Вот таких личностей, почему вот это, это не только под нашей страной, это и во всем мире такая тенденция наблюдается.
Да, да.
Если бы были такие люди, бы они повели за собой, да, вот других.
Одного так спросили, очень духовного человека. Да, отче, что ж такое, почему у нас так оскудевает? Нет старца, как сказал, да. Ответ. Нет потому, что не стало послушника. Не стал, в каком смысле? Не стало тех, кто слушал бы этих и пошел по их пути. Все, кажется, слышит, все ничего, кажется, все. А как только касается вопрос самой своей жизни, так, стоп, не стало людей, все не стало людей, которые оказались бы способными идти по тому же пути. Вот в чем беда. Происходит. Вот. Что я называю факт? Он назвал факт. Это факт действительно очевидный. Потому что странно, почему бы у того же Иоанна Кронштадтского не было какой-нибудь другой? Кто он был? Почему это нет? Куда исчезло? Почему у тех же у общинских старцев, почему, куда они исчезли? У Серафима Саровского, где они? Оказывается, это, ой, только нам так кажется, что если был бы сейчас, появился бы на Антоний Великий, и мы бы все стали бы, да ничего подобного. Вот в чем беда оказывается. Человечество удивительно слабеет как? Удивительно слабеет. Оно готово свернуть горы, всю землю перевернуть. А у себя с малейшей страстишкой не хочется бороться с малейшей, вы слышите? Ну, поборись своим тщеславием, поборись своей жадностью, поборись своим чревом. Попробуй сесть за стол и не объесться, когда тут всего полно. Ну, это невозможно, вы что? Пусть другой лучше. Но не я. Вы слышите? Не стало людей. Идет какая-то деградация, вырождение. У меня такая личная мысль, такая, но это личная мысль, никаких авторитетов не приведу, что как у каждого рожденного в генах записан срок его жизни, я говорю, биологическая жизнь, убить-то это могут, катастрофа – это совсем другое. Я говорю о биологической жизни, И это сейчас это является, в общем-то, научным фактом, что у каждого человека в генах записан срок его жизни. Вот так. Так, где-то на еще большей глубине нашей генетической системы записан срок существования человечества как такового. Стоит дуб, мощь несокрушимая. Проходит столетие и распадается. Так что мне кажется, что идет процесс вырождения человечества. И он очень сильно сказывается, очень заметен, если посмотрим... Угадайте, на что посмотрим? Ни за что не угадаете. Если посмотрим на себя. Что я могу? Я могу работать, ой, сколько! Чего там могу делать? Боже мой! Как только касается моей стороны души, тут я удивительный слабак. Поразительно, что со мной происходит. Не могу удержаться от того, чтобы не рассказать другому. Ты знаешь, что он сделал? Ух ты! Ну, негодяй! Спрашивают, какое тебе дело в данном случае? Одно дело, когда это по делу, а просто так. Я обязательно расскажу о всех недостатках всех своих знакомых. Ну, удержись! Не рань себя! Не втыкай себе нож в свое тело! Рассказывай бестолку и ради осуждения, с каким-то злорадством, рассказывай о недостатках других людей. Ну, что вы! Но удивительно стали слабы. Вот почему идет какое-то вырождение. Причем, я говорю, человечество, а в церкви верующие-то откуда они? Не с луны же свалились? Те же самые девчата, те же самые ребята. Вот и все приходят. Ну да, они убедились, может быть. А многие просто по традиции верят в Бога. А многие, знаете, как сейчас говорят, я православный, но в Бога я не верю. Это вообще замечательно даже. Там такие феноменальные личности. Так что не удивляйтесь этому. Вот в чем причина. Причина идет общая. Это всюду, во всем мире главное. Идет во всем мире. Кстати, вы знаете, что сейчас статистика называет такие страшные цифры. Я прочитал, ахнул, действительно. Каждые 5 минут сейчас в мире убивают христианина. Удивительно идет. Понимаете, волна на христианство. Ни шаманов, нет-нет. Ни колдунов и колдуней, нет-нет. Христиан всюду. Причем, что меня особенно удивило, что в Индии, оказывается, даже идут эти погромы. Уж не говорю там в других мусульманских странах, да, и всюду. Что в Европе какие ограничения творятся. Господи, что там делается уже. Крестик сверху нельзя носить. Да. Вообще идет борьба с христианством. Это очень большой показатель. Слышите? Конечно, ну, скажу вам так, да. Скажу. Все-таки просто так скажу, вы уж можете верить, можете не верить. Христианство – это единственная религия в мире, которая имеет объективные аргументы, подтверждающие ее божественное происхождение. Слышите, объективные не потому, что я верю или кто-то верит, а объективные аргументы. Кстати, единственная религия. Больше не найдете ни одной такой религии, в которой бы имела такие объективные аргументы. Я вот читаю на эту тему лекции фактически почти целый семестр. Ну, почти, в общем, много лекций. Это... Читаю лекции на эту тему, чтобы разбирать прямо по полочкам. Вот смотрите, видите? Вот смотрите, видите? Пожалуйста, посмотрите. И одно за другим положение рассматриваем. Посмотрите. Причем не думайте, чтобы у нас там требовалось принимать ничего подобного. У меня на экзаменах такого не бывает. Только мне скажи, какой не студент, что там Бог. Я скажу, что? Кто такой Бог? Откуда ты взял? Ну-ка. И все, конечно, все студенты, рот до ушей от восторга, а ему начинается экзекуция. Ты ж придумал, Бог есть. Нашелся мне тут. Ну-ка, говори, отвечай. Вот так. Так что не думайте, что там это вот так все елейные. Так и здесь тоже. Христианство – истина. Ты что сказал? На каком основании? Но это большая, сами понимаете, тема. Но я просто говорю, и это истинная, то есть божественная религия. И теперь тогда мы поймем, исходя из вашего вот вопроса, идет борьба какая-то борьба против Бога. Борьба против святыни, против всего святого. Ведь не где-нибудь, а в христианских, кажется, по наименованию, по названию странах Европы начинает не только пропагандироваться, а насильственно даже вводит в жизнь самые отвратительные вещи. Я говорю о секс-меньшинствах. Христианские страны. Сидим в Германии, вот так разговариваем, вот так вот. Встает немец, а вот в нашей церкви, лютеранской, называется Рейнская церковь, вот мы уже производим церковное бракосочетание гомосексуалистов. Мы говорим, откуда вы это, с чего это вы взяли-то? Вся Библия полна наполнена прямо этим, да, осуждением этого. Слушайте, государство принимает, законы принимают, вы слышите? Какая деградация идет. Это насаждение противоестественности. А знаете, почему это идет? Так. Потому что природа, вот весь окружающий мир, это является ничем иным, как выражением Бога. Слышите? Бога. Это осуществление Его энергии, Его мысли, как хотите назвать, мысли, энергии. Так? Вот что такое природа. Почему она столь прекрасна? Так? Сатанизм в том и заключается. Борьба против всего, что есть естественно, то есть природно, то есть что присуще Богу. Слышите, откуда корни-то? Помните, что Малевич, нарисовавший свой черный квадрат в белой рамке-то, что говорил? Истинным и совершенным произведением искусства может быть только то, который не имеет в себе никаких аналогов в реальной действительности. Слышите? Потому что все то, что в действительности, это Божье. Относительно этого черного квадрата тогда Александр Николаевич Бенуа, да, и сказал, тогда произнес страшные слова. Да, это вот то явление, как богоборческое явление, которое в конечном счете несет за собой уничтожение всего на свете, не только всего доброго и прекрасного, но и самого человечества, как точно прозрел. Дьявольщина, конечно, является ничем иным, как самоуничтожением. Вот что идет, какой процесс. Борьба против христианства, именно христианства. Вы знаете, меня очень поразила одна книга. Помню еще в 60-е годы, я не знаю, многие не знаю, где были в это время, да. Да, есть, ну, кто-то был, конечно, кого-то не было, да. Но помню, вернулся из Франции наш резидент, который там несколько десятков лет был. И этот резидент был, видимо, задача его была, видимо, не военная, что-то даже не политика, а идеология. И он, вернувшись сюда, написал книгу, очень интересную книгу. Называется книга «Из пережитого в чужих краях». Ну, я так читаю, интересная книга, написана искусно. Да. И в частности, вдруг смотрю, у него там интересная глава, да, «Вольные каменщики». Церковь и масонство. Я почитал, что такое. И одна фраза, вы знаете, запомнилась мне. Книгу эту в библиотеке, пожалуйста, можно найти. Фраза. Масонство имеет своей тайной целью уничтожение христианства, но не других религий. Видимо, он здорово проник там. Хороший был мастер. Да, меня поразило. И вот сейчас мы видим, идет уничтожение христианства. Прям в глобальном масштабе идет. Внешне каждые 5 минут убивает христиан. Но ничуть не лучше и ничуть не легче, что происходит изнутри. Вы даже представить себе не можете, что творится самим образом Христа. Я не говорю о том, что эти были мифологические эти глупости, когда Христа в миф превращали. Ну, это глупость, так, ну, глупость, потому что массы свидетельств исторических. Я уж не говорю об этом. Что теперь-то делается? Да, неважно, он был, но был. Кто он был? Он. Ну, экстрасенс такой сильный был. Да. А может, нашел какие-то еще другие способы воздействия на природу, которые нам неизвестны. Вы знаете, или это был, конечно, это не Бог, это об этом говорить нечего, и так далее. Идет потрясающее искажение его лика. И до чего это доходит? Вот один пример. Один пример. Кения, 1975 год. Всемирная ассамблея Всемирного совета церквей христианских. В Найроби громадные залы, все заседание, нас приехало более 2000 человек, так, и в этом зале огромном стоит, что ж такое стоит? Мы подошли, мы ничего понять не можем. Крест, но на кресте какое-то чудовище распято. Вы слышите, что сделали с образом Христа? Это христианская всемирная ассамблея. Такое издевательство над образом Христа. Я понял, мы потребовали убрать немедленно это. Но у нас православных-то там процент-то небольшой, поэтому снизошли к нам только тем, что этот крест унесли туда подальше, вглубь, не в центре. Это такая карикатура, отвратительная карикатура на Христа. Обратите сейчас внимание, все открытки западные, рождественские. Вот сейчас, если у вас есть контакты с ними, вы получите эти рождественские поздравления. Там ни с какого Рождества Христова не будет. Там какие-то абстракции, Бог знает что, и поздравления с чем угодно, только не с Рождеством Христовым. А у нас открыточки красивенькие берут, католические какие. Божия Матерь и молодой Иосиф. Какое красивое семейство! Вы слышите? Молодой Иосиф. То есть супружеская пара, у которых ребеночек. Подрывается самый основополагающий догмат, что Христос – Бога-человек, а не плод супружеской жизни. Все, понимаете, идет борьба изнутри, разрушается христианство. Вот с чем мы сталкиваемся. Поэтому не удивляйтесь, в чем воспитываются дети. Переводы делаются Евангелия на новые языки – английский, французский, немецкий. Только бы посмотрели, что творится там. Ведь школьники будут читать что? Какие-то что, греческие, что ли, древнегреческие Евангелия, что ли, будут читать текст? Переводы какие? Ну, новейшие. Какие жуткие искажения. Просто поражаешься. Там, где апостол Павел осуждает со всем гневом, что мужеложники будут то-то и то-то. Там что написано? Каждый должен иметь своего партнера. Замечательный перевод. Вы слышите, что делается? Не стесняются. Не стесняются. Попробуйте вот так Гомера, переведите. Так вам тут же, знаете, ученые собрания вам всыпят. Скажут, вы что делаете? Так? Евангелие искажают, совершенно прям вот наглое искажение идет. И воспитывается поколение. То есть от христианства по его существу ничего не оставляется. Ничего, уничтожается в самой сути. Вот в чем дело-то. Вот так.
Ну, в разговорах и речи иногда возникает, ну да, я православный, да, я верующий. Ну, в храм я не хожу и вообще, так сказать, никого не слушаю, да и мало чего читаю. Бог у меня в душе, и вот на этом, собственно, и останавливаюсь. Бог в душе, я в единого... И, по-моему, следующая концепция. Я верю в единого Бога, и, собственно, что вот тут, так сказать, с чем спорить? Вот вопрос, вот, может быть, как раз от этого идет, что, а, я ничего не знаю, б, я знать ничего не хочу. Ну, и вот... У меня там что-то, какой-то компот в голове есть, и я его этим и питаю.
Ну, я вам скажу так. Я опаздываю на лекцию. Опаздываю. Прихожу. Я строго спрашиваю студентов, кто виноват? Все кричат, нет, нет, не вы, Алексей Ильич, конечно, нет, нет, не вы. Я никогда не виноват. Так и здесь. Ну, в храм ходить это все-таки как-никак, ну, трудновато. Не каждому это. И я начинаю мой ум, мой великий ум, тут же находит доказательства, аргументы и оправдания, чтобы не ходить в храм. Я в душе верю, и пусть душа моя верит, а я сам пошел в театр. Слышите? Ну, это же явное такое глупое самооправдание. Что такое в душе верю? Разве и бесы веруют, надо сказать человеку, и остаются бесами. Разве дело-то в признании Бога, что ли? Когда мы говорим слово «вера», то мы означаем, что означает? Я читаю лекции в университете, сидят студенты, спрашивают, Алексей, а что это такое вера? Ой, ну я же ненормальный человек. Как завопил пожар! Все вздрогнули. Я говорю, что, не поверили? А если бы поверили сейчас в эти окна и двери бы все вылетели. Поняли, что такое вера? Вера – это действие, а не признание того, что где-то есть орангутанги или гориллы, бегемоты или крокодилы. Так и Бога можно. Я верю, что Он есть. Что за чушь такая? Как только мы сказали о религии и о вере, значит, вот что говорит – пожар, все. Поняли, все, довольны остались. Что такое вера? Так и здесь. Верю моей душе. Ну и в чем же твоя вера выражается? Ни в чем. Каким я был, таким остался. Хороша вера. Да избавит Бог от такой веры. Храм, он помогает хоть немножко человеку прийти, хоть побыть вне этой суеты, вне суеты, освободиться. Ведь знаете, нас больше всего удручает. Омрачает просто. Это что такое? Непрерывная суета. Там я могу хоть немножко освободиться, если я желаю, конечно. Побыть самим собой. Если хотите даже подумать о себе. Могу хоть немножко, Господи, прости меня, вот я опять обманул вот там того-то. Я здесь слукавил я это. Здесь пожадничал это. Прости меня, Господи, перечислить свои вот эти вот грехи хоть перед Богом, честно и открыто. Перед Богом-то, ну могу же я в конце концов честно в самом себе сказать, прости меня, Господи, да, покаяться могу. Происходит очищение совести моей, очищение души моей. Что вы? Храм – это великое благо для человека. Не случайно Христос сказал, дом мой, дом молитвы наречется. Вот, оказывается, как. А мы вместо этого, да, занимаемся самооправданием. Конечно, вместо того, чтобы побыть на свежем воздухе в хорошем, мы сидим, не знаю, в каком-то загазованном месте и оправдываем себя еще.
Скажите, верно ли предположение, что составными частями смысла жизни человека является первое – потребность, второе – интерес и третье – общение?
Нет, ну, вы хорошо сказали. Ну, конечно, когда, если я вижу, что у меня моя жизнь идет чего-то не так, что-то совсем не то, я чувствую. Каждый день одно и то же, что-то не так. Второе, когда я вижу, что я не то, Да. И я не знаю, как от этого избавиться. И когда я понимаю, что в чем же тогда жизнь-то моя заключается, и зачем я живу вообще-то, вы правы. Тогда я могу хотя бы сказать так: Господи, если ты есть, то скажи мне, если я не имею еще веры. Кстати, так некоторые пришли к вере. Сергей Николаевич Булгаков, например, это профессор политэкономии до революции. Это один из крупнейших философов дореволюционных и послереволюционного времени, который эмигрировал, правда, потом за границу. Вернее, их выслали. Да. Вместе там и Бердяев, и прочие. Так он именно так пришел к вере. Он понял, что это такое за чепуха такая. Бессмысленно. Игумен Никон Воробьев, замечательный человек, тот человек, образованнейший человек, то же самое. Ну что вы, пока в душе не засвербит немножко, да, зачем же я живу, какой смысл, да, и так ли я живу, и кто я такой? Пока, конечно, невозможно тогда обратиться к религии. Но даже когда все это есть, то надо все-таки посмотреть, что такое православие. Вы знаете, парадокс какой? Мы живем в православной стране, и посмотришь, чаще ищут чего-нибудь экзотики какой-нибудь. А что там кришнаиты там говорят? А что там буддизм какой-нибудь? Что там саентологи и так далее? Ищем чего угодно, не узнав прежде всего, а что такое православие. Интересно, все-таки 1000 лет существует страна, все-таки, наверное, прежде всего надо бы поинтересоваться, что такое православие. Потом, пожалуйста, если не удовлетворит, пожалуйста, ищи другое. Но поинтересуйся, узнай, спроси, почитай, что такое православие прежде всего, кажется. И когда этого нет, то приходится только разводить руками. Как же у нас мало, простите, ума. Не узнав даже этого, я лезу во все другие стороны. Вот так. Так что я согласен с вами, да.
Можем ли мы принять, что смысл жизни человека заключается в фразе «радуйся жизни, готовься к смерти»?
Ну, спасибо. Вы знаете, это все, вы знаете, всегда все фразы, они всегда покрывают туманом. Да. Что такое «радуйся жизни»? Апостол, например, Павел пишет: всегда радуйтесь. Что это такое? Ну что это такое? Чем радоваться? Как радоваться? Это же вещь, вы знаете, это настолько общие слова, поэтому вот в таком общем контексте, это, в общем смысле, это трудно что-нибудь сказать. Помните, вот мы как раз ехали, я говорю, лозунг Великой Французской революции. Какой был? Да. Либерте, эгалите, фратерните. Видите, звучит как здорово. Так? То есть свобода, равенство, братство. Так? И что? И люди даже не думают. Все, ой, как звучит, ой, как звучит. И ринулись ломать, крушить и уничтожать, и убивать. Так что дело не в кратких фразах, а в том содержании, которое предполагается за ними. Вот так. Так что...
Вот что такое внутренний мир человека? Сейчас многие об этом говорят, о том, что он существует. Вот даже можно вызывать какие-то образы и использовать их в улучшении настроения, даже лечение болезней, даже физических.
Вы знаете, в человеке есть несколько уровней. Я бы сказал, несколько уровней бытия, вот, которые в нем присутствуют. Все эти уровни, начиная материальный, вот как... вместе со столом, биологически, вместе со всеми растениями и животными, психически, отчасти вместе с высшими животными, отчасти, но здесь же появляется то, чего нет у высших животных. Интеллект, который ясно выступает за воля, свобода воли, которую мы там тоже не находим, и предполагаем, в большой степени вероятности, что есть и орган переживания, или как, который называется сердцем. Вот. Уровень психический, дальше, который ясно, что выше биологического, но Далее психического уровня есть более высокий уровень, нравственный уровень. Нравственный. Уже сам интеллект, он может быть, работать в любую сторону. Он может помогать мне воровать, а может меня удерживать в добре. Нравственность – это уже категория, уровень куда более высокая, чем уже психический даже уровень. Но есть еще один уровень – духовный, который выше морального уровня. Я думаю, что в отношении всех прежних соотношений уровней это все, ну, понятно, что между психическим и нравственным – понятно. А вот между нравственным и духовным какая разница? Я вам скажу, здесь разрешение этого вопроса имеет чрезвычайно большое значение для жизни человека. Какое? Нравственность – это характер моего поведения, моей жизни, очевидный для всех. Убиваю я или не убиваю? Граблю или не граблю? Я изменяю или не изменяю? Нравственность открыта, в общем-то, для взора. И я могу быть очень нравственным человеком. В каком смысле? Не нарушать никаких законов. Не нарушать то, что, знаете, вот 10 заповедей Моисея. Не нарушать. Не убивать, не прелюбодействовать, не красть, не лгать и так далее. Так? Не желать забрать у ближнего своего какое-то имущество, почитать отца и мать и все такое. Это все нравственный уровень. Но обратите внимание, что соблюдая все это, то есть будучи в этом плане нравственным вполне человеком, вы знаете, кем я могу быть в то же время? Ведь никто не знает, кто меня осудит. Нравственно или безнравственно мне, вот, например, ну, удовлетворяться своими собственными достижениями. Причем как удовлетворяться? Тщеславиться. Гордиться. Ну, если я завидую, это я безнравственный человек? Ну, кто мне назовет, что я безнравственный? Ну, завидую все. Ну, у него лучше машина, чем у меня. Ну, представляете? Ну, как не позавидовать? Это же невозможно. Он зарабатывает больше, чем я. Но это что, безнравственно? Нет, ну при чем это безнравственно? Я что хочу сказать? Что, оказывается, нравственный уровень – это уровень гораздо более низкий, чем духовный. А духовный уровень связан с чем? С состоянием, внутренним состоянием моей души. То есть, чем я живу? Чем я живу? Я могу жить, как, знаете... Помните искушение Христа в пустыне? Хлеб, камни превратив в хлеб. Так, дам тебе все царства мира. Понимаете, какая власть. Бросься с крыла храма. То есть, какая гордыня я уже, понимаете, кто такой я. То есть, внутренние вот эти состояния души, которые... Ну, можно обозначить как, ну, наиболее такие яркие, что ли, тщеславие и гордость, зависть и алчность. Ну, алчность что такое? Жажда, вот, денег и так далее. Я нравственный человек, но вот эти вещи, они мою душу полностью могут исказить. Настолько я могу быть лукавым человеком в то же время, фарисеем, лицемером. Потому что я могу, знаете, кем быть? Святым по своей нравственности и сатаной по своему духовному состоянию. Так и называют святой сатана. Обратите внимание, что Христос в Евангелии нигде не сказал: «Горе вам! Вам, воры, убийцы, развратники!» Вы обращали внимание или нет? Но все время говорит: горе вам, фарисеи, лицемеры, законники, книжники. Вот книжники, это, конечно, вот это бы не надо. Книжники, то есть богословы, понимаете? Вот это бы не надо, правда, говорить бы, да. Ну, сами понимаете, да. Да, тут. Но ни к чему бы это, богословов трогать. богословы, книжники, вы слышите, кого обличает? Тех, которые в плане исполнения нравственного Моисеева закона были безупречны. И весь народ их уважал и почитал. А внутри, кем они были? Христос воскрешает Лазаря четверодневно. Убить Лазаря. Потому что уже явное доказательство было того, что пришел Мессия. Бог мог только это делать, а не человек. Убить и Лазаря, а не только Христа. Итак, внутренний мир души – вот о чем, что такое внутренний мир души-то. Это его духовное состояние. Конечно, моральные и духовные связаны, но, оказывается, может быть моральным и быть сущим сатаной. И вообще, вы же знаете, иногда говорят человек, вот безупречный человек, но это такая гордыня, что я с ним нет, я с ним не могу общаться. Это невозможно. На всех сверху вниз смотрит. А моральный этот человек? Нет, почему? Но духовное состояние избави Бог. Я с ним не хочу иметь никакого общения. Вот что такое внутренний мир души. Христос пришел именно вот ради чего. Ради изменения внутреннего мира души. Ибо, возвращаясь теперь, видите, сколько уровней? И оказывается, что первичным, самым главным в человеке является духовный. Где будет духовный нормальный уровень, там будет и нравственный. Где будет нравственный, там будет и психическое нормальное состояние, уравновешенный мир и покоя. Более того, скажу вам, где будет духовное это, там само здоровье человека будет. Именно вот от этого нашего внутреннего мира находится в огромной зависимости наше физическое состояние здоровья. Это бы как бы важно было знать. Это очень важно знать. Ну, можно привести такие крайние примеры, которые показывают нам, как действительно духовное состояние влияет на наше здоровье. Пожалуйста, вот, когда я весь в ярости, когда я в ненависти к кому-нибудь, ну, скажите, как, если к медикам приду я, слушайте, у меня что-то с давлением, а что у вас такое? Да вот я ненавижу это. Ой, пожалуйста, оставьте это. Иначе у вас будет давление, будет гипертония, у вас может быть инфаркт и все такое. Вы слышите? Ну что, мы разве этого не знаем? Что наше духовное состояние, как определяет все уровни, все. Более того, должен сказать, что сами те катаклизмы, которые приходят в нашем вот современном природном мире, являются ничем иным, как следствием того потрясающей духовной деградации, которая происходит в современном человечестве. Кстати, в Евангелии об этом написано. Ведь никогда не было такого. Посмотрите, что творится. Катастрофа экологическая за катастрофой буквально прям идет. Причем прямо подчас пишут, никогда такого не было. Или 100 лет там только назад не было. Но теперь посмотрите, какая чистота, какая этих экологических кризисов-то. Что происходит? Человек является центром нашего бытия. Недаром он назван микрокосм. Еще древние греки так называли, и святые отцы так называют. Микрокосм. Он центр, из которого идут вот эти все направляющие линии. Так что и само здоровье наше, само, да, о котором мы беспокоить должны, и оно в огромной степени зависит от нашего духовного, а не только морального состояния. Кстати, морально я могу быть развращен совершенно. И здоровенький себе, и хоть бы хны. А вот когда духовно, извините, он весь непрерывно будет съедаться то завистью, то гордыней, то тщеславием, то ненавистью. Духовное первично в человеке. Вот что. Вот почему Христос и пришел исцелить. Это центр человеческой жизни, духовное а не стал, кстати, императором, и не установил лучших законов, лучший строй, не дал всем хлеба, не построил золотых туалетов, вот это очень печально, конечно. Но что будет при Антихристе, конечно, наверное. Вот, пришел исцелить самую суть человека. Вот так, это духовный мир.